В Лубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30, а он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда к нам в депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии ИС, то на эту машину назначили работать Мальцева, что было разумно и правильно. А я был определен на работу в бригаду Мальцева помощником. До того я тоже работал помощником механика, только на старой маломощной машине. Я был доволен своим назначением. Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала во мне чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве, при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов. Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему, видимо, было все равно, кто у него будет состоять в помощниках. Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне. Так повторялось и впоследствии, и хотя я и огорчался молчаливо, но все же привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свои огорчения. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, как пустые, отвлеченно, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди, всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметенный из балластного откоса ветром вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он на мгновение поворачивал голову вслед за воробьем. Что с ним станется после нас, куда он полетел? Обыкновенно мы работали молча. Лишь изредка Александр Васильевич, не поворачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-либо непорядок в режиме работы машины или подготавливал меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием. Однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно, и постоянно проверял на стоянках пресс масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. «Я, Александр Васильевич, Крейцкопф, уже проверил», — сказал я ему однажды, когда он стал испытывать эту деталь после меня. «А я сам хочу». Улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня. Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы. И он не верил, чтобы я или кто другой мог научиться тайне его таланта. Тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилия машин. Мальцев понимал, конечно, что в усердии и старательности мы можем его даже превозмочь, но он не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, лучше, он думал, было нельзя. И поэтому Мальцеву было грустно с нами, Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам это высказать, чтобы мы поняли. И мы, правда, не могли понять его умение. Я попросил однажды разрешить мне повести состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать 40 километров и сел на место помощника. Я повел состав. Через 20 километров я уже имел 4 минуты опоздания, а выход из затяжных подъемов преодолевал со скоростью 30 километров в час. После меня состав повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью 50 километров в час. И на кривых у него не забрасывало машину, как у меня. И через несколько минут он нагнал упущенное мною время. Около года я работал в бригаде у Мальцева. С августа по июль. И 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Мы взяли состав 80 пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на 4 часа. Диспетчер подошел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к 3 часам, иначе ему трудно будет перегнать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев обещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед. Было 8 часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло торжественно с утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня, чтобы я все время держал давление пара в котле лишь на 0,5 атмосферы ниже предельного. Через 0,5 часа мы выехали в степь на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до 90 километров и ниже не сдавал. Наоборот, на горизонталях и малых уклонах он доводил скорость до 100 километров. На подъемах мне приходилось форсировать топку до предельной возможности, и я заставлял кочегара вручную загружать шуровку в помощь стокерной машине. Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на всю отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной тучи, поднявшейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые раздраженные молнии. И мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, а мы бешено мчались к той дальней земле, будто спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище. Он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, пространству и огню, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы. И, наверное, гордился этой мыслью. Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несущийся нам навстречу. Значит, и грозовую тучу гнала буря нам в лоб. Все потемнело вокруг нас. Сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза. Видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь было трудно дышать от горячего пыльного вихря, забившегося в кабину, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный душный мрак, в щель света, создаваемую лобовым светом прожектора. Скорость упала до 60 километров. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу и тут же высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня. Я поглядел на Мальцева, он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице. «Что это было?» — спросил я у кочегара. «Молния», — ответил он, — «хотела в нас попасть, да промахнулась». Мальцев услышал наши слова. «Какая молния?» — спросил он. «Только что была», — объяснил кочегар. Я не видел, сказал Мальцев и снова обратился вперед. Я тоже усомнился, что это была молния. А гром где? Спросил я у кочегара. Гром мы проехали, объяснил кочегар. Гром всегда после бьет. Пассажиры, наверное, слышали, они сзади. Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую темную степь, над которой недвижно покоились изработавшиеся смирные тучи. Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ехали и вдыхали запах сырой земли, благоуханье трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время. Я заметил, что Александр Васильевич стал хуже вести машину. На кривых нас забрасывало, скорость поднималась то до 100 километров, то опускалась до 40. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему. Хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали 40 минут, и к концу нашего тягового участка нагоним еще не меньше часа. Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед на путь и сигналы. С моей стороны над левой машиной горела на весу электрическая лампа, освещая машущий дышловый механизм. Я хорошо видел уверенную напряженную работу левой машины, но затем лампа припотухла и стала гореть бледно, как свеча. Я обернулся в кабину. Там тоже теперь все лампы горели в четверть накала, еле освещая циферблаты приборов. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в тот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов, и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение так и не поднимало. В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу. Впереди, во тьме, близко или далеко, нельзя было понять, полоса красного света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать. «Мальцев!» — закричал я и дал три гудка остановки. Раздались взрывы петард. Я бросился к Мальцеву. Он обернул ко мне свое лицо с пустыми, покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала 60 километров. «Мальцев!» — закричал я. «Мы петарды давим!» И протянул руки к управлению. «Прочь!» — воскликнул Мальцев. И глаза его засверкали, отражая свет тусклой лампы над тахометром. Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу. Я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы. «Мальцев», — сказал я, — «надо краны цилиндров открыть, машину сломаем». «Не надо, не сломаем», — ответил Мальцев. Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в 10, стоял на нашей линии паровоз тендером в нашу сторону. На тендере находился человек. В руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета. Ею он и махал, желая остановить курьерский поезд. Значит, пока я регулировал турбодинамо, мы прошли желтый светофор, а затем и красный, и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но почему эти сигналы не заметил Александр Васильевич? «Костя!» — позвал меня Мальцев. Я подошел к нему. «Костя, что там впереди нас?» Я объяснил ему. «Костя, дальше ты поведешь состав. Я ослеп». На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у нас на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства, потому что сам Александр Васильевич был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо. Мы еще не дошли до того дома, на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного. «Нельзя», — сказал я, — «вы, Александр Васильевич, слепой человек». Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами. «Теперь я вижу, ступай домой. Я все вижу, вон жена вышла встретить меня». У ворот дома, в котором жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце. «У нее голова покрыта или без всего?» — спросил я. «Без», — ответил Мальцев. «Кто слепой, ты или я?» «Ну, раз видишь, то смотри», — решил я. И отошел от Мальцева. Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю по поводу происшествия с курьерским поездом. Я ответил то, что думал, что Мальцев не виноват. Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии. И нервы, которые управляют у него зрением, были повреждены, он был контужен. Я не знаю, как это надо сказать точно. «Я вас понял», — произнес следователь, — «вы говорите точно. Все это возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел. Я ее видел, и смазчик ее тоже видел. Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву. Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли? А машинист Мальцев получил контузию зрительных органов и ослеп. Я стал в тупик. Молнии Мальцев увидеть не мог. Он ослеп мгновенно от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть свет. Следователь внимательно посмотрел на меня. «Почему же он не передал управление паровозом вам? Или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?» «Не знаю», — сказал я. «Вот видите, взрослый, сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что был слеп. Что это такое?» «Но ведь он и сам погиб бы», — говорю я. «Вероятно. Но меня гораздо больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Вы все знаете, кроме главного», — в медленном размышлении произнес следователь. «Вы можете идти». От следователя я пошел на квартиру Мальцева. «Александр Васильевич», — сказал я ему, — «почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?» «А я видел», — ответил он. «Зачем ты мне нужен?» «Что вы видели?» «Все. Линию, сигналы, пшеницу в поле, работу паровой машины. Я все видел. Я озадачился. Как же у вас вышло? Вы проехали все предупреждения. Вы шли прямо в хвост другому составу». Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе: «Я привык видеть свет, и я думал, что я вижу его, а я его видел тогда только в своем уме, в воображении. Я был тогда уже слепой, но я не знал этого. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их, думал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал. Теперь я понял Мальцева. Но я не знал, почему он не скажет о том следователю, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. Я спросил об этом Александр Васильевич. А я ему говорил, ответил Мальцев. А он что? Это, говорит, ваше воображение было? Может, вы и теперь что-нибудь воображаете? Мне, говорит, важно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение, было оно или нет, я установить не могу. Оно было у вас в голове, это ваши слова. А вот крушение, которое чуть-чуть не произошло, это действие. И он прав, сказал я. Прав, я знаю, ответил машинист. Но я тоже прав, а не виноват. Что ж теперь будет? Я не знал, что ответить ему. Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но уже с другим машинистом. Осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора. А когда мы подъезжали к нему, и сигнал переделывался на зеленый, старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа. Я скучал по Мальцеву. Зимой я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат рассказал мне среди беседы, что у них в университете в физической лаборатории есть установка Тесла для получения искусственной электрической молнии. Мне пришло в голову некоторые соображения, еще не ясные для меня самого. Возвратившись домой, я продумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильная. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию внезапных электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева или его зрительных органов действию внезапных близких электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка и как нужно провести эксперимент над человеком. Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор дал согласие на проведение предложенной мною экспертизы в университетской физической лаборатории. Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева. «Вы подвели своего друга», — сказал мне следователь. А что, приговор остается прежним? Нет. Мы освободили Мальцева. Приказ уже дан, и, может быть, Мальцев уже дома. Благодарю вас, я встал на ноги перед следователем. А вот мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет. Мальцев опять слепой. Я в усталости сел на стул, во мне мгновенно загорела душа, и я захотел пить. Эксперты без предупреждения в темноте провели Мальцева перед установкой Тесла, рассказывал мне следователь. Был включен ток, произошла молния, раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он опять не видит света. Это установлено объективным путем судебно-медицинской экспертизы. Следователь попил воды и добавил. Теперь он опять видит мир только в одном своем воображении. Вы его друг, помогите ему. И не сдерживаясь боли, следователь в волнении начал ходить по комнате. Это я виноват, зачем я послушался вашего совета и как глупец настоял на экспертизе. Я рисковал человеком, а он не вынес риск. Я ушел. Я не был другом Мальцева. И он всегда относился ко мне без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы. Я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека. Я чувствовал тайный неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле. Но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств. И что эти гибельные силы сокрушают возвышенных, избранных людей. И я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, что нужно для этого сделать. На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии СУ, работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотясь рукой на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами и жадно дышал запах гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить мне его было нечем, и я уезжал, а он оставался. Проходило лето. Я по-прежнему работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича не только на вокзальной платформе, но и встречал его на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Я иногда разговаривал с ним, но видел, что ему скучно было говорить о пустяках и выслушивать мои любезные утешения о том, что слепой – это тоже вполне полноценный, равноправный человек. «Прочь», — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова. Но я тоже был сердитый человек. И когда по обычаю он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему: «Завтра в 10:30 я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину». Слепой промолчал. Он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной. На другой день я пригласил его с крашеной скамейки в паровоз и спустился к нему навстречу, чтобы помочь ему забраться в кабину. Когда мы тронулись вперед, я посадил Мальцева на свое место машиниста, положил одну его руку на реверс, и другую руку на тормозной автомат, и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками как надо, и его руки тоже работали. Он сидел смирно, слушался меня и наслаждался движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл о своем горе слепца, и кроткая радость осветила лицо, изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством. В обратный конец мы ехали тем же способом. Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись над ним, и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким способом настолько, что мне достаточно было легкого нажима на его руку, чтобы он с точностью ощущал мое требование. Прежний совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и ощущать мир другими средствами, чтобы работой оправдать свою жизнь. На спокойных участках я вовсе отходил в сторону и смотрел вперед со стороны помощника. Мы уже подходили к Тулубееву, наш очередной рейс благополучно завершался, и мы шли вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ход и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно и держал левую руку на реверсе. Я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием. «Закрой пар», — сказал мне Мальцев. Я промолчал. волнует всем сердцем. Тогда он встал, протянул руку к регулятору и закрыл пар. «Я вижу желтый свет», — сказал он и потянул рукоятку тормоза на себя. «А может, ты опять только воображаешь, что видишь свет?» — спросил я Мальцева. Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ. «Веди машину до конца, Александр Васильевич. Ты теперь видишь весь свет». Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру. И мы просидели вместе с ним весь вечер и всю ночь. Я боялся оставить его одного, как родного сына, незащищенного против внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.